Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Апологетика. Апологетика в Библии.
Итак, мы будем говорить об апологетике. Апологетика – это защита веры. Она напрямую связана с евангелизмом. Христианская апологетика защищает истинность христианской веры, христианской религии. Очень важно, послушайте. Богослов выводит доктрину, а апологет ее защищает. Вот когда я программу этой школы составлял, я большое значение уделил именно последовательности уроков. Последовательности дисциплин и последовательности даже информации внутри дисциплины. Вот, например, богословие мы изучаем именно в том порядке, в котором, я думаю, важно. Мы видим теология, Бог высокий, превознесенный царь. Дальше харматология, человек, погибший грешник. Если Бог такой высокий, а человек такой падший, то спасение только по благодати. Понимаете, да? То есть эта последовательность имеет огромное значение. И также апологетику мы изучаем после богословия, перед душепопечением. Это тоже имеет огромное значение. Я сейчас вам всю программу школы схематически представлю, и вы увидите роль апологетики в этой программе. И это вообще ее роль не только в этой программе, но и вообще это ее роль в Писании, я думаю. Я попытался, чтобы ее роль в программе с ролью в Писании максимально соединились. Вот смотрите, у нас есть Библия, да? И у нас есть люди, неверующие. Неверующие все с одной и той же проблемой. Какая главная проблема? Они неверующие. Все остальные их проблемы нужно решать только тогда, когда решится главная проблема, когда они обратятся ко Христу. Также у нас есть верующие, которые уже получили благодать спасения, с разными проблемами. Кто-то не знает, как жить с неверующим мужем. Кто-то не знает, как вообще жить без мужа. Кто-то не знает, как слушаться пастырей. Кто-то не знает, зачем они вообще нужны. Он думает, что он самый умный, вундеркинд такой. Я Христов. Помните, как первое послание к Коринфянам? Ну, короче, куча разных проблем у людей. И вот наша задача, моя задача как пастыря, как преподавателя, и вообще задача церкви, этой школы, состоит в том, чтобы вот это Писание донести до этих людей. Для того, чтобы их донести до этих людей, нужно несколько этапов пройти. Первое, с чего мы начали, это герменевтика, да? Зачем мы изучали герменевтику? Ну, у нас было введение в герменевтику, хотя бы общее представление. Здесь мы показали основные направления. Мы учились, как правильно толковать Писание. Как правильно подходить к Писанию, чтобы получать нам действительно тот смысл, который Бог вложил в Библию. Не наш собственный смысл, не просто, значит, там, изоляционизм, метод подгонки текстов, там, и так далее, все остальные неправильные методы, а именно тот смысл, который Бог заложил. И мы говорили, постоянно повторяли, что значение Писания – это и есть Писание. Таким образом, если вы неправильно истолковали Писание, у вас есть книга, буквы, страницы, а Писания нет. Потому что значение – это смысл, который Бог заложил. Итак, с помощью герменевтики мы учились правильно толковать Писание. Если мы научились правильно толковать Писание, тогда мы можем уже формулировать богословие. Богословие. Сейчас объясню как. Если мы научились правильно толковать Писание, мы можем взять тексты, разные тексты Писания, все тексты Писания, правильно их истолковать, применяя правила герменевтики, историко-грамматический метод. И тогда, когда мы применим правильные методы герменевтики, то мы сведем тексты, говорящие об одном и том же, мы сведем их вместе и получим доктрины, да? То есть мы изучим все тексты, которые говорят об избрании, и получим доктрину, что избрание не зависит от человека. Мы изучим все тексты, которые говорят об эсхатологии, там, это избрание, ну, в общем, это доктрина, вы поняли, да? И получим, что мы ждем неожиданное восхищение Христа. Мы возьмем все тексты, которые говорят о Боге, и увидим, что Бог суверенный царь. В общем, мы применяем правила герменевтики к Писанию, толкуем тексты, затем эти верно истолкованные тексты сводим вместе и получаем доктрины, и это и есть богословие. Богословие – это тексты, верно истолкованные, правильное богословие, верно истолкованные тексты, сведенные вместе, сведенные в доктрины. Вот у нас получилось богословие. Значит, у нас получились доктрины, да? Мы вот 10 разделов богословия у нас было, да? 10 разделов богословия. Вот мы получили доктрины. Это ж мы все пытаемся вот эту Библию до них донести, до этих людей. Чтобы до них донести, мы ж и для себя в том числе. Мы тоже тут в ряду. Вот. Значит, мы сначала научились правильно толковать, потом мы это все истолковали, потом мы это все свели в доктрины, получили богословие, но еще не донесли до людей. Еще не донесли. Потому что когда мы доктрины вывели, у нас есть противники, которые здесь вот стоят из лука раскаленными стрелами, стреляют в наши доктрины. И они говорят, что они плохие, и они неправильные, и они обижают человека, и говорят, что человек не такой Бог, как он думает о себе. Вот. Ну, это я так, просто к слову. Ну, это тоже значительная часть наших вопросов, которые мы решаем. И вот эти вот враги истины, или противники истины, они стреляют в наши доктрины, они угрожают нашим доктринам. Но с другой стороны, Бог допускает этих противников, чтобы мы перепроверили, а правильно ли мы истолковали наши доктрины. И вот в этом противостоянии мы оттачиваем наше толкование, делаем его более ясное, мы еще раз возвращаемся сюда, мы еще раз применяем правила герменевтики, мы еще раз истолковываем, мы еще раз сводим доктрины. Они нас тренируют верно толковать. Но их-то цель не тренировать, их Бог для этого допускает. Если бы не было всех заблуждений, ну тогда бы мы бы не могли ничего вообще понять. Мы бы не могли понимать вообще Писание, понимаете? Нам было бы очень трудно ясно представить доктрину. В истории церкви доктрина ясно представлялась всегда лишь тогда, как она рождалась в тисках противостояния. С одной стороны религиозное противостояние, с другой стороны общественное, политическое гонение. Вот в тисках вот такой борьбы доктрина формировалась и закалялась, и дальше она жила веками. Так вот, смотрите, значит, мы истолковали тексты, а враги толкуют тексты. И если нам не удастся защитить эти доктрины от врагов, то они разрушат все наши доктрины. Доктрины будут лопаться, как воздушный шарик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, и ничего не осталось. И тогда что же мы донесем до людей? Мыльный пузырь? Так вот, чтобы защитить доктрину, истину от этих врагов, противников истины, которые, в принципе, нужны, чтобы мы укрепили доктрину. Так вот, чтобы защитить их, нужна апологетика. Апологетика. Вот для чего апологетика. Апологетика – это такой щит, который защищает доктрину от нападок. Богослов выводит доктрину, апологет защищает доктрину. Хорошо. Итак, доктрины, представьте, мы защитили, доктрины устояли, они не разрушились. Некоторые доктрины мы пересмотрели, более точно истолковали и стали понимать еще лучше, но они устояли. Если Писание было верно истолковано, они устояли, доктрины. Вот они, доктрины. Но теперь нам нужно донести эти доктрины до людей, до конкретных людей. Вот, скажем, доктрина о суверенности Бога, о том, что Бог суверенный царь, и он творит все, что хочет. О том, что есть Божий план, да? А вот у нас женщина, у нее муж, летчик-космонавт, улетел в космос. Она переживает, прилетит он назад или погибнет. Плачет день и ночь, приходит к пастору и говорит: помогите мне, пожалуйста, я вот уже в депрессии, я в отчаянии, я не знаю, как мне дальше жить. И пастырь как ей помогает? Пастырь начинает ей какие-то свои выдумки рассказывать, да? Пастырь посылает ее к психологу. Пастырь начинает какие-то там рассказывать примеры. Нет, правильный пастырь что делает? Правильный пастырь объясняет ей доктрину. Он объясняет ей доктрину, например, в данном случае, в какой доктрине она нуждается? О суверенности Бога, о Божьем плане. Он объясняет ей доктрину о Божьем плане. Он говорит, все события, которые существуют на земле, они все развиваются по Божьему замыслу. Понимаешь? И когда она понимает эту доктрину, он применяет эту доктрину к ее конкретной ситуации и говорит: твой муж погибнет в день, час, минуту и секунду, запланированную Богом, умрет, ни раньше, ни позже. Твои слезы и бессонные ночи не могут это ни приблизить, ни отдалить. Если она христианка и поняла, она получает мир в сердце и спит первую ночь и благодарит Бога. и церковь. И вот это называется душепопечение. Душепопечение. Понимаете, да? Так вот, центральной нитью душепопечения является доктрина о суверенности Бога. Все беды и страдания, которые происходят в жизни, можно правильно истолковать и объяснить человеку лишь тогда, когда вы правильно объяснили доктрину о суверенности и Божьем плане. Если этого нет, невозможно помочь никому. Вот почему люди говорят, а почему вы считаете, что реформатский взгляд на Бога, на сотериологию так важен? Давайте уберем это из вашей школы и преподавайте это у нас. Мы говорим, ну если мы это уберем, тогда преподавать больше нечего. Потому что главное – это величие Бога. Оно здесь во всем Писании, да, во всех текстах. Оно руководит богословием, оно является правильным взглядом на апологетику, что мы не заказываем киллеров, чтобы убить этих врагов, а мы спокойно доверяем Богу и спокойно с любовью еще с ними разговариваем. Потому что мы верим, что у Бога есть планы, все идет по плану, и Он достигнет своих целей. И также мы здесь это применяем, опять доктрина о суверенности, это центральная доктрина нашей школы и всех подходов к Писанию. Это вот очень важно. Так что вот наша школа, поняли, да? Герменевтика, мы учимся толковать, богословие, мы выводим доктрины, апологетика, мы учимся их защищать, душепопечение, мы учимся защищенные доктрины доносить в нашей школе и, я думаю, вообще в Писании. Вот такая вот роль апологетики, защищать доктрину. И сегодня мы поговорим, как ее защищать. Как ее защищать правильно и как ее защищать неправильно. Причем, когда мы говорим о защите доктрины, мы имеем в виду евангелизм, когда мы представляем доктрину неверующим. Здесь еще такой момент. Мы не просто как бы защищаем от них доктрину, то есть мы не просто ставим щит. Это не только негативный момент, мы закрываемся от них, но здесь есть и позитивный момент, мы представляем им доктрину правильно, мы ее защищаем от их нападок и используем правильные методы и формы, чтобы эту доктрину им представить, чтобы им показать. Понимаете? Ну, скажем, враги истины могут нас оскорблять, могут нас, на нас клеветать. Как нам правильно представить доктрину? То кричать еще громче, еще больше научиться с правилам риторики, их вообще задавить или что, может их побить надо. Вот это вот все неправильные формы апологетики, если это вообще можно назвать апологетикой. Поэтому нам надо учиться, как правильно, как с любовью, с кротостью представлять истину противникам истины. И как защищать истину от противников истины. Вот об этом пойдет речь. Итак, само слово апологетика, оно, в принципе, библейское слово, как здесь в ваших конспектах, я надеюсь, есть. Оно происходит от греческого слова апология, означающее словесная защита. Словесная защита. Это слово апология встречается в Писании неоднократно. Вот несколько примеров. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать. Вот здесь греческое слово апологумай, защищать, тоже от происходящей от апология. Мое дело, Деяние 24.10. Еще здесь текст, Деяние 26.1. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свою защиту. И здесь опять от греческого апология, защиту апологейто. Опять от этого же слова. И еще текст Римлянам 2.15. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие. Вот это оправдывающие опять от апология, апологуменон. Оправдывающие одна другую, Римлянам 2.15. Вот, собственно, чтобы вы имели представление, откуда это слово, оно нормальное, оно библейское. Павел защищал веру, Павел защищал перед Агриппой. Какова же цель апологетики? Вот смотрите, я вам как бы представил здесь цель апологетики. Это, в принципе, такая, знаете, второстепенная цель. Я сказал, цель апологетики – защитить доктрину и представить доктрину правильно. Но это второстепенная цель апологетики. Первостепенная цель гораздо выше и благороднее и красивее. Первостепенная цель апологетики изложена в 1 Петра 3.15. Этот стих нужно выучить наизусть. 1 Петра 3.15. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте готовы всякому требующему у вас отчет в вашем уповании, Дать ответ с кротостью и благоговением. Вот цель апологетики. Цель апологетики – светить Бога, прославлять Бога. Вот это слово «светить», греческое «хагиадзе», означает «освещать, отделять от обычных вещей и предназначать для Господа». Цель апологетики – показать всем противникам истины, всем неверующим, что мы светим Бога, что Он отделен в нашем разуме, в нашей жизни, в наших мыслях, что Он святой, и это отображается в нашей жизни, мы превозносим Его высоко. Таким образом, защищая веру, вы должны все время, у вас как бы должно быть все время направление мысли. Прославляю ли я сейчас Бога? Задача не в том, чтобы там задавить аргументами, доказать, переспорить. Задача первостепенная – прославить Бога. Если Бог прославляется, я говорю истину с позиции определенности, я говорю истину в правильной форме, веду себя правильно, корректно, разумно, то моя апологетика достигает своей основной цели. Если Бог сейчас не прославляется, если я не показываю, что Он высокий в моем сердце царь, то тогда, конечно, моя апологетика неправильная. Основные подходы к апологетике. Вот здесь, говоря об основных подходах, нам следует отметить два основных ложных подхода, которые встречались и в истории церкви, и которые встречаются и сегодня. Два основных ложных подхода. Я остановлюсь на них подробно, насколько я могу. Причем вы должны понять, в чем неправильность этих подходов. Потому что если не совсем верно меня понять, то можно мысль передернуть и сказать, что я учу то, чему я совсем не учу. Значит, первый неправильный подход – это метод доказательств. Метод доказательств. Доказательства определяют веру. Сторонники этого метода используют различные небиблейские доказательства, чтобы убедить неверующего в истинности Писания. Я немножко отвлекитесь. Смотрите. Вот эти оба метода, метод доказательств и метод рационализма, они оба неправы. Их ключевая ошибка в неправильном взгляде на человека. Вот смотрите, вот у нас грешник, да? Грешник. Вот метод доказательств и метод рационализма, а вот у нас апологет. Он исходит из того, что основная проблема грешника в недостатке доказательств в интеллектуальной сфере или в недостатке логических аргументов. То есть апологет думает, что как только я, вот грешник не верит, что Бог сотворил, значит, землю, как я только ему дам доказательства научные, что это так, или логические, что это так, как я ему только дам их, значит, он сразу изменится. То есть люди думают, что проблема грешника просто в недостатке правильной информации, правильной научной информации. Он бедный, верит в теорию эволюции только потому, что он не знаком с открытиями генетиков. Значит, сейчас я ему открытие генетиков бах на стол, выложу, и он скажет, все, верю в Бога. Или он думает, что, значит, он не верит, потому что не хватает логических доказательств. Вот вы спорите кому-то доктрину, пытаетесь доказать, и у вас же все так логично, разумно, а у него, смотрите, хаос в голове, и вы думаете, сейчас я логически выстрою свое слово, и он поверит. Но проблема грешника не в недостатке информации. Проблема грешника не в недостатке логических доказательств. Хотя с этим у него может быть тоже проблема. Он может не знать информации, он может не знать логических аргументов христианства. Но это не ключевая его проблема. Ключевая проблема грешника, смотрите, в его сердце. Ключевая проблема грешника во внутренней силе развращения. Его сердце греховно и злое, и в своем сердце он уже решил, что я буду противиться Богу до последней капли крови. И, как сказал один атеист, даже если мне докажут, что есть Бог, я все равно не поверю. Вот он верит в теорию эволюции, и он сильно-сильно не хочет верить в то, что Бог сотворил мир. Он глубоко не хочет, потому что он понимает, что это влечет, если он поверит, влечет ответственность, влечет покаяние. И он сильно этого не хочет. И поэтому он уже решил, что будет противиться. И сколько бы вы ни давали ему аргументов, он будет все равно противиться. Все равно умру, но не покорюсь. Поэтому наша задача не оперировать грешнику только исключительно вот такими методами, а наша задача донести ему Евангелие. И вот Евангелие, оно способно изменить сердце, возродить его, дать ему новую природу. И когда Бог даст ему новую природу, тогда ему уже ничего доказывать не надо. Он, так и не познакомившись с работами генетиков, начнет верить, что мир сотворил Бог. А потом, когда он уверует, он станет знакомиться с работами генетиков и скажет: ну, это же неверующие, глупцы, не верят, тут даже ученые говорят, что так. То есть, вот о чем идет речь. Я не говорю о том, что Евангелие иррационально, нелогично, я об этом не говорю. Я говорю о том, что для того, чтобы человек принял логические и рациональные доказательства, нужно изменить его сердце. Если сердце не изменено, все бесполезно. А сердце меняется только одной информацией – Евангелием. Понимаете, теорией генетиков или какими-то научными открытиями сердце не меняется. Вот почему мы верим, что простая проповедь Евангелия абсолютно достаточна для изменения любого человека, независимо от его образования или полного его отсутствия. Понятно почему, да? Теперь немножко ясно, почему метод доказательств и метод рационализма неправильный. Метод доказательств использует различные небиблейские доказательства, чтобы убедить неверующего в истинности Писания. Вот почему я люблю книги, знаете, но типа вот не просто «Плотник», да? Там, ну, она близка к Евангелию, да, она еще близка к Евангелию, она еще так неплохо. Но есть книги, целые труды пишут вот такие люди. И там они пишут научные доказательства к неверующим о том, что, значит, Бог есть и надо покаяться. И я вам хочу сказать, что все эти труды для неверующих бесполезны и прекрасны для верующих. Когда верующие будут их читать, они говорят: да, действительно, это так. Бог уже изменил наше сердце, мы уже в это поверили, а теперь мы видим еще это и в научном мире, слава Богу. Для неверующего человека с неизмененным сердцем все научные доказательства о том, что есть Бог, бесполезны, потому что его сердце злое, и пока это сердце бьется, неверующее, оно будет защищать противление Богу до последнего. Вот, собственно, уже можно и расходиться. Только основную мысль я уже вам по логике донес. Вот что нужно понять. Вот почему, если вы просто будете в этой системе оперировать, это вы никогда никакого результата не добьетесь. Итак, метод апологетики не верен, метод рационализма тоже не верен. Но здесь есть еще одна деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Кстати, вот метод рационализма, здесь даже я написал вам, например, взгляды, просто логические взгляды. Если вы не проповедуете Евангелие, а просто говорите неверующему, космологический аргумент, или аргумент первопричины, это страничка номер 2. Все имеет свою причину, следовательно, Вселенная имеет причину, и эта причина Бог. Ну, атеист скажет: если все имеет причину, значит и Бог должен иметь причину, а вы говорите, что у Бога нет причины. Или телеологический аргумент, аргумент дизайна. Так как Вселенная – высокоорганизованная система, следовательно, она могла возникнуть в результате действий высокоорганизованного разума. Или онтологический аргумент, аргумент совершенной личности. У нас существует идея о существовании всех сверхличности Бога. Следовательно, эта идея не может быть вызвана иной причиной, кроме Бога. Или антропологический аргумент. Существование человека, живущего по моральным законам, отличие добра и зла, доказывает существование Бога. Аргументы универсальной религии. У всех народов были какие-то боги, нет атеистических народов, не существовало. Следовательно, Бог существует. Так вот, друзья, я задаю вопрос. Когда я говорю, что вот эти вот аргументы неправильные, все эти аргументы истины, разумные и правильные, то есть они рациональные, но грешника изменить с помощью этих аргументов невозможно, потому что его сердце злое, а сердце меняется только Евангелием, больше ничем. И когда сердце изменится, с неизмененным сердцем он будет смотреть на эти аргументы, чесать затылок и искать, как бы их обойти, как бы доказать, что это не так. А есть острословы, есть философы, которые нафилософствуют и любой аргумент логически попытаются опровергнуть. Но когда Бог изменит его сердце, он будет смотреть на эти же аргументы и говорить: слушай, это же действительно так, как я этого не понимал. Но проблема в сердце. Сердце должно быть изменено, оно изменяется только Евангелием. Вот еще один момент здесь, или чуть дальше я о нем говорю, наверное, чуть дальше, да, миф о нейтралитете. Давайте немножко пройдем. И дальше мы посмотрим, миф о нейтралитете очень важный. Итак, эти методы верны и неэффективны. Я уже немножко забежал вперед. Так как проблема грешника не в незнании или недостатке доказательств, а в том, что он подавляет себе эти знания. Вот ключевой здесь текст Римлянам 1.18. Взгляд на грешника. Римлянам 1.18. Наверное, в большом конспекте он у меня напечатан. Сейчас я взгляну. Да. А, нет, вот не напечатан. Ну, давайте прочитаем его. Римлянам 1.18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». Смотрите, Бог гневается на вот этих вот людей, на грешников. За что Он на них гневается? Неверующий говорит, за что Он на нас гневается? А мы не знаем, что есть Бог. А мы просто, у нас просто проблема в интеллектуальной сфере. Мы не понимаем, что доктрина такая-то. Мы не знаем, никто не говорил. Так же? Мы не знаем, что есть Бог. А что говорит Бог? А Бог говорит, нет, вы знаете, вы знаете. Смотрите, подавляющих в себе истину неправду. Бог говорит, вы знаете, и вы подавляете. Библия говорит, что все люди имеют достаточно аргументов в общем откровении о том, что существует Бог. И имеют логическое мышление, которое способно их при помощи несложных операций привести их к тому, что есть Бог. Я смотрю на окружающий мир, я вижу, мир создан, я работаю, и я вижу, что я могу, чтобы сделать что-то хорошее, нужно быть очень умным и работать тяжело. Если я с таким трудом делаю свисток для ребенка, то я могу представить себе, насколько больший труд и ум создал этот мир. Если я глухой и слепой, ничего не ощущаю на ощупь, я лежу и думаю, почему я существую. Если я существую, значит, меня кто-то создал. Значит, а я мыслю, значит, я сложно устроен, значит, меня кто-то создал. В общем, все равно можно прийти, казалось бы, к пониманию, что есть Творец. Но ни один человек не может прийти к пониманию того, что есть Творец, рассматривая общее откровение. Потому что он круглые сутки занимается тем, что подавляет в себе эту истину. Все неверующие подавляют истину о том, что есть Бог. Она им неприятна, она им неудобна. Они с радостью цепляются за различные лжерелигии, концепции о том, что там, значит, эволюция, за все, что угодно. Ведь эволюция – это такой бред. Почему же он стал так популярен? Потому что люди до нее с таким трудом подавляли истину о том, что есть Бог. А тут это как бы приобрело новую перспективу. Они схватились за нее. Вот с помощью эволюции мы как раз нам приятнее, нам легче будем подавлять. Давайте будем подавлять с помощью эволюции. Потому что до эволюции было труднее подавлять, сейчас легче. Но все подавляют истину о том, что существует великий Творец, сотворивший мир. Открывается гнев Божий на всякое нечестие. Нечестие – это религиозная характеристика отсутствия преданности Бога. Значит, проблема грешника – не просто в недостатке информации, а в том, что его сердце религиозно нечистое. В своем сердце он религиозный нечестивец. Нечестие состоит в том, что он не предан Богу. В своем сердце он не предан истинному Богу. Также он неправедный, это нравственная характеристика. Говорит, что он морально нечестив. Каждый необращенный человек морально нечестив. Он любит грех, а моральность в разных формах, в большей или меньшей степени. А Бог, о котором вы говорите при помощи научных доказательств, требует у него ответ за его аморальное поведение. Поэтому, будучи аморальным в сердце и имея аморальный разум, да, разум грешника, он будет использовать все свои аргументы, будет верить лжи, будет защищаться до последнего, только бы не признать на интеллектуальном уровне, что существует Бог, который требует ответ за его аморальное поведение. Смотрите, это миф о нейтралитете, мы дальше чуть коснемся. Проблема не в том, что грешник белый и пушистый, только не знает. Если бы он был такой, тогда бы метод рационализма и доказательств логических был бы правильный. А в том, что он злой и нечестивый, он знает и подавляет, и он не хочет знать. Ну смотрите, давайте с ребенком приведем пример. Вот смотрите, вот книжка, да, книга. Два ребенка у вас, две книги. В одной комнате и в другой. Значит, первый ребенок хочет прочитать эту книгу, просто не знает, где она лежит. И вы говорите, под кроватью в правом нижнем углу лежит эта книга. Он кидается за этой книгой и читает. Это один вариант. Второй вариант. Вас ребенок взял эту книгу, порвал, ножницами изрезал, и чтоб папа не поругал, где, взял шуруповерт, пока вас не было дома, открутил плинтус, поднял линолеум и туда ее запихал и закрутил назад. И вы приходите: сыночек, не знаешь ли ты, где книга? Нет. И вы начинаете ему доказывать, какая хорошая книга, что он без нее не может жить. И он уже, как ребенок, он не может защищаться, у него логических нет аргументов. И вам казалось, ты же должен признать ее, искать, а он почему-то не ищет. Ты же почему ее не ищешь? Потому что проблема его не в интеллектуальной сфере, он не просто не знает, где она есть, а в моральной он ее уничтожил, он виновен, и он скрывает свою вину. Вот, может быть, так помогает. Я помню, у меня ребенок был, сын, он есть сейчас, вообще маленький, вот такого роста он был. И мед кто-то нам, Владимир Александрович, дал. Мед и в такой баночке красивой фольгой так жена, знаете, закрыла и резинку одела. И я ему вечером показал, это мед, ты же смотри, его не трогай, ну, мы тебе сами этот мед дадим. Утром я просыпаюсь, смотрю, в этой банке дырка, так, из-под пальца. Я говорю, иди сюда, он подходит ко мне, голову так поднимает, так на меня смотрит, и вот тут все у него в мед. Я спрашиваю, ты ел? Он говорит, нет. Вот в таком положении находится грешник. Он знает и подавляет. Он знает и подавляет. То есть проблема не в интеллектуальной сфере, а в его злом сердце. Подавляющее от греческого удерживать, ограничивать. Значит, грешник не находится в позиции нейтралитета. У него достаточно доказательств, но он их отвергает и действует против истины. Вот в этой книге Ричарда Пратта, там один автор, ну, он цитирует Робертсона. В общем, там две такие иллюстрации. Первое. Человек, купаясь в реке, решил спрятать мяч. Сел на него. Когда у него спросили, где мяч, он ответил, какой такой мячик? Не вижу никакого мячика. Это вот комментарий к слову «подавляющие». То есть знают и подавляют. Это истина оказывает на них давление, но они прилагают усилия, чтобы ее прятать. Вторая иллюстрация. Человек спрятал истину в ящик, сел на него и ведет себя, сидит на ящике, так посвистывая, знаете, и ведет себя так, как будто ничего не слышал о ней. Какая истина? Не знаю никакой истины. Вы ищете истину? О чем речь? Но проблема не в том, что он не знает, а в том, что он ее подавляет. Итак, эти методы оскорбляют Бога, потому что представляют грешника судьей. То как нам помогать этому подсудимому прийти к судье и покаяться? Можно же неправильно помогать. Можно сказать, ты ничтожество, ты подсудимый, да я вот от имени Бога здесь выступаю, да ты кайся, да... Вот так вот агрессивно идти на конфронтацию с подсудимым, эта форма будет неправильной. Несмотря на то, что вы на стороне силы, на стороне судьи, да, а он на стороне врага Бога, вам нужно с этим врагом говорить тактично, корректно, с любовью. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Вообще, вы знаете, друзья, что для человека свойственно, религиозного особенно, свойственно презрение к неверующим. Самоправедные фарисеи презирали неверующих. Они не то, что грубо с ними разговаривали и неправильно представляли им веру, они с ними вообще отказывались говорить. То есть, если вы религиозник, вы сначала злитесь на неверующих и считаете их людьми второго сорта, пьяницы, блудники, а я вырос фарисей из фарисеев, обрезанный восьмой день, из колена Вениаминова, я весь такой правильный. Вот сначала вы их ненавидите так, что разговариваете с ними нагло, дерзко, грубо, а потом вы до такой степени возноситесь, что вообще считаете, что даже разговаривать с ними ниже вашего достоинства. Это вообще неправильно. Такой апологетики у нас быть не должно. Хорошо, здесь еще один момент. Смотрите, миф о нейтралитете. Вот смотрите, нам нужно очень ясно... Вот знаете, живете вы с неверующими, да? Общаетесь, может быть, телевизор слишком много смотрите, там, радио слушаете. И вы как-то притупляется понимание, особенно если это религиозные неверующие, притупляется понимание, что они дети дьявола и враги Бога. И приходит понимание, ну, они и не с Богом, и не без Бога, но они такие нейтральные. Этого допускать в апологетике нельзя. Нужно понять, что существуют две реальности. Реальность лжи и духовной смерти, в которой находятся все неверующие и падшие ангелы. и реальность истины и духовной жизни, в которой находятся Бог, искупленные и святые ангелы. Хорошо, вот вы апологет, да? Вот грешник. Значит, большинство или множество современных методов апологетики, преподаваемых в школах, семинариях, они неправильные. У них проблема с богословием. Они исходят из того, что грешник не мертв и порочен, а из того, что грешник нейтрален. Апологет что делает? Для того, чтобы привести этого якобы нейтрального грешника к Богу, он говорит, ну давай вот порассуждаем. Ну, предположим, Бога нет, и теории эволюции нет. Давай вот с нейтральной точки зрения порассуждаем. Предположим, Бога нет, и теории эволюции нет. А откуда тогда появились люди? А откуда тогда появилась Земля? Вот это так делать нельзя, это неправильно. Мы даже не можем предположить, что нет Бога. Как это богохульственное предположение. Мы должны проповедовать с позиции определенности. Бог есть, этот вопрос вообще никогда не поднимается. Бог и есть, Евангелие только по благодати. Все доктринальные положения Писания нельзя подвергать сомнению в разговоре с противниками истины. Это только так, и вы что, и никак. Вот он скажет вам, ну представь, что спасение не по благодати. Оно только по благодати, что Бог не такой. Поэтому, что получается здесь, неправильный метод? Миф о нейтралитете. Нейтрален, грешник нейтрален. А раз он нейтрален, значит, ему просто нужны знания, доказательства научные о том, что есть Бог, логические. И как только этот нейтральный грешник получит логические доказательства, он придет к Богу. Но он же не дурак, он же умный. Умный и нейтральный. Значит, он ну, просто нейтральный, просто не знает. Я ему расскажу, научную теорию ему расскажу, что есть Бог, и он уверует. Но никто еще так не уверовал. Никогда. И никогда так не уверует. Потому что грешник не нейтральный, а грешник враждебный Богу. И для того, чтобы он уверовал, ему нужно с позиции определенности сказать, Бог абсолютно святой, ты абсолютно грешный. Единственный путь примириться с грешнику со святым Богом, это уверовать в Евангелие. Покайся, стань на колени и обратись. Вот только так можно привести. С позиции нейтралитета, запомните, это ложная позиция, никогда с нее никому истину не представляйте. Вот пришли к вам свидетели Иеговы. Вы должны сказать, ну представьте, что, давайте представим, что вы не правы, и я не прав. Они говорят, Христос это не Бог. Ну вы говорите, ну давайте представим, что мы не знаем, Бог он или нет. Так нельзя им благовествовать, вы что? Пришли к вам свидетели Иеговы, как им надо благовествовать? Христос – суверенный Бог и Царь. Он повелевает вам признать Его Богом, покаяться в своих грехах и получить спасение. Если вы этого не сделаете, вы навечно будете в аду, хотя и не верите в Него совершенно. Я приглашаю вас сейчас же преклонить колени и уверовать в Христа как Бога. Хотите ли, нужно ли это вам? Вот и все, все благовестие. Если они скажут, ну давайте представим, что Он не Бог, значит они вас смещают сюда. Чтобы вы размышляли с ними, как будто они здесь. Но они-то здесь. Вы это знаете, что они здесь. И они говорят, давайте представим, что мы здесь. Но этой точки не существует. Есть только две реальности, тьма и свет. Смерть и жизнь. Поэтому это нужно помнить, чтобы правильно представлять истину. Ну, здесь у вас показано, из чего исходит идея нейтралитета. Это непонимание порочности человека, да, ведет к нейтралитету. Неверная апологетика. Нейтральному человеку нужны доказательства и доводы логики. И самое главное, нейтралитет оскорбляет Бога. Вот смотрите, с позиции нейтралитета обсуждать Бога. Смотрите, что произошло в момент грехопадения. Сатана подошел к Еве, и что он ей сказал? Подлинно ли сказал Бог? То есть Ева была здесь. Сатана говорит, а давай с нейтральной точки зрения. Он же не сказал, Бог сказал ложь. Сатана пришел и сказал, Бог вам солгал, слушай меня. Он так не сказал Еве. Он сказал ей, подлинно ли сказал Бог? Он сказал, Ева, у тебя есть право отойти в сторону из царства света, ну так он не сказал, это все было заувуалировано, и с позиции нейтралитета оценить слова Бога. С позиции нейтралитета оценить, прав он или нет. Давай сядем, у тебя есть право сидеть и судить, что говорит Бог. Давай сядем, почешем затылки и подумаем, прав он. Так, вот здесь он, наверное, прав, вот здесь он не прав. Вот это уже и есть грех, это уже и есть грех, это уже есть падение. У человека ни у одного существа нет права оценивать Бога. С позиции нейтралитета. Бога можно оценивать только с позиции Слова Божьего. Если вы будете так делать, Бог всегда будет святым, правильным, праведным царем. К тому же, друзья, сама позиция нейтралитета, она по сути обманна. Когда сатана сказал, давай с позиции нейтралитета, то это, по сути, он ее сюда переманил, потому что она с позиции греха. Это только фальшивка, обман. Вот так вот. Так что нейтралитета быть не может. Как, значит, избежать вот этого неправильного взгляда? Правильно понимать о порочности человека. Есть у вас, да, в конспектах? Второе. Нейтралитет – это миф. В качестве примера можно сравнить грешника с судьей, а благовестника с подсудимым, пытающимся доказать свою невиновность. Но судья подкуплен и все равно осудит нас. Проблема не в том, что мало доказательств, а в том, что судья – падший грешник. Вот смотрите, если грешник выступает в роли судьи, да, а Бог выступает в роли подсудимого, а вы в роли адвоката, то вы думаете, что это нейтральный судья, честный судья. И сейчас вы этому честному судье дадите алиби на Бога, и судья вынесет вердикт. Бог невиновен, я согласен жить с ним. Но проблема в том, что этому судье заплатили. Судья подкуплен. Судья еще только пошел на процесс, а уже знал, что он может вынести только одно решение. Я не согласен с Богом. И вы, как адвокат, заваливаете этого подкупленного судью аргументами в пользу защиты Бога, что уже является неправильным, да? Сам подход является неправильным. Но подкупленный судья игнорирует все ваши аргументы, пользуясь риторикой, выскальзывает, уклоняется, находит контраргументы. Судья уже решил, что я не соглашусь. В иллюстрацию вам приведу из нашего русского, значит, евангельского движения. У меня была подшивка газет, вот такая подшивка газет, журнал «Баптист», там 1906, по-моему, 11 год. Не знаю, он там журналом называется, но бумага как газета. И что интересно, и там вот описываются разные интересные события, и, например, новости. Прошел диспут между там пастором, пресвитером Баптистской церкви и православным священником. И нередко эти диспуты заканчивались так, что, значит, после того, там, как брат, там, скажем, Егоров там, или Павлов, изложил такие-то аргументы, там, настоятель такого-то храма, не найдя контраргументов, снял свой огромный крест и ударил брата по голове. Вот. Нанес ему рассечение, текла кровь, люди возмущались. Ну, вот такого плана. То есть, очень часто в этих диспутах заканчивалось рукоприкладством. Это что говорит? Это говорит о чем? Что у этого человека, у него уже не было контраргументов. Он уже с точки зрения доказательств и рационализма ему уже доказали. Но он же все равно противится, да? Так как сказать он ничего не может, ну теперь он ударит, только ему остается. Этим он показывает, что несмотря на то, что у него нет логических контраргументов, сердце его злое и противится истине все равно. Поэтому доказать при помощи каких-то конфронтационных диспутов, там просто логически задавить оппонента можно. Но изменить его нельзя. Он только еще злее станет от этого. То есть он потерпел публичное поражение в диспуте, публичное оскорбление ему нанесли. Он злой, он теперь ненавидит вас еще больше, а цель апологетики совсем не в этом. Я не против диспутов, где-то они нужны, действительно. Я просто, если это перенести на наш уровень беседы. Поэтому задача объяснить. Мне иногда говорят, вот там есть такой-то там, значит, служитель, давайте вы встретитесь, ты ему докажешь, ты ему скажешь. Я говорю, вы знаете, или вот родители говорят, приди моему сыну, скажи. Или там, дочери скажи. Я спросил, вы Евангелие ему уже рассказывали? Рассказывали. Он ясно понял Евангелие? Ясно понял Евангелие. Он не верит? Он не верит. И у меня нет ничего, кроме Евангелия, в которое он не верит. Зачем вы меня зовете? Вы думаете, что у меня есть что-то, кроме Евангелия, в которое он не верит? А я вам сразу говорю, ничего нет. Но может вы как-то ему что-то шепнете? Там? Да ничего я не шепчу, нет у меня никаких секретов. Шепота никакого, не знаю секрет. Я знаю только Евангелие, могу рассказать и призвать покаяться. Но он же не хочет. Поэтому вы же не думаете, что Евангелие из уст моих лучше, чем Евангелие из ваших уст. Точно так же и в апологетике везде. Так что спасает Бог. Из всей информации на земле только у него есть сила изменять сердце. Больше сердце не меняет ничего, а все остальные аргументы грешник отвергает. Так, мы учимся, как избежать. Ну, если вам примеры привел... Здесь также сказано аморальность нейтралитета. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения их сердца. Ефесянам 4:17-18. Когда вы стоите на позиции нейтралитета, это грешно. Это грешно еще и потому, что ради интеллектуальной дискуссии благовестник отодвигает христианские убеждения на задний план. Этого делать нельзя. Мы не можем даже на мгновение начать подражать образу мысли тех, чей разум помрачен. Смотрите, грешник вам говорит, ну вот представь, что Бога нет. И давай порассуждаем. Вот ты говоришь, Библия – это истина, Библия – это Слово Божие, Бог – это Царь. Вот ты только так с позиции определенности говоришь. А грешник говорит, а давай с позиции неопределенности поговорим. А давай представим, что мы не знаем. Мы должны сказать, ты знаешь, Библия – это Библия, говорит, что твой разум помрачен, он во тьме. Поэтому я даже на секунду не могу позволить, чтобы мой разум слился с твоим в этом помрачении и начал рассуждать таким образом. Поэтому это невозможно. Но это, знаете, с чем можно сравнить? Представить с тем, что вы что-то рассказываете пьяному человеку, а он говорит, я тебя не понимаю, вот сядь со мной, выпей, значит, закуси, и тогда мы друг друга поймем. Вы должны сказать, вы знаете, я даже на минутку не могу напиться. Вместо того, чтобы, для того, чтобы меня понять, не мне нужно напиться, а вам нужно протрезветь. Вот точно так же и грешнику нужно объяснять, что если вы не понимаете, я не могу стать на ваш уровень. Я призываю вас возродиться. И не я должен стать на уровень духовных мертвецов, а духовные мертвецы должны преклониться перед Евангелием, и тогда они станут понимать духовную жизнь и истину. Ну вот мы с вами поговорили, это первый очень важный момент в апологетике. Как представлять истину, чтобы не идти на компромисс, что представлять ее с позиции определенности, не верить ни в какой нейтралитет, говорить ее ясно и только с позиции определенности, чтобы всегда Бог оставался судьей грешных подсудимым. Это очень важно. А вот сейчас после перерыва мы поговорим о том, в какой форме нужно эту истину доносить. Ведь смотрите, позиция определенности, она вообще воспринимается противниками истины как наглость. Как наглость. Я недавно был в собрании там служителей, и я с позиции определенности им сказал, что только спасение по благодати, абсолютно незаслуженной милости – может созидать церковь. Один из служителей, который с этим не согласен, он встал, и он сказал, это наглость, он буквально кипел. Он говорил, это так гордо, это так невозможно, это... Но я не могу иначе, потому что Библия так учит. Только так. И это уже достаточно жестко и конфронтационно, сама весть евангельская, библейская весть с позиции определенности достаточно жесткая и конфронтационная. Но доносить эту весть мы должны в манере... дружелюбной, мягкой и доброй. Ну, это, конечно, странно, вот вы говорите, дорогой грешник, ты дитя дьявола, идешь в ад. Но это действительно так. Вы не можете сказать, ты дитя дьявола, идешь в ад, ты достоин проклятия. Это будет неправильно. Вы должны говорить, я люблю тебя, я молюсь о тебе, ну, поверь, ты погибающий грешник, твой разум помрачен, ты не можешь судить о духовном, пока не признаешь Евангелие. Вот здесь очень важно, потому что люди порой делают все наоборот. Они... не с позиции определенности, говорят, а я не знаю, что правильно, что неправильно, но разговаривают грубо, жестко, и это неверно. Мы должны разговаривать по-доброму, дружелюбно, но с позиции определенности. Чтобы люди, если войдут в конфронтацию с нами, чтобы нам и им было понятно, но им не будет понятно, если во тьме, чтобы хотя бы нам было понятно, что они входят в конфронтацию с учением Библии, а не с нашей наглой манерой поведения. Понимаете, о чем я говорю? Потому что очень часто люди ведут себя нагло, бестактно, дерзко и говорят истину. И когда люди шарахаются от этой истины, ну, шарахаются от их наглого, бестактного поведения, то те, кто так себя ведет, говорят, о, истину не принимаешь, я за истину страдаю. Но ты страдаешь не за истину, ты страдаешь из-за своего дерзкого, неправильного метода преподавания истины. Поэтому нам очень важно понять, четко, твердо преподавать бескомпромиссно истину в правильной форме.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!